Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, добрый светлый вечер.
Сегодня мы поговорим о благотворительном фонде «Качество жизни», и с этой целью мы пригласили к нам в студию сегодня Марию Кулик, это основатель и президент этого фонда «Качество жизни», и Юлию Калиду, партнер по освещению деятельности фонда «Качество жизни». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, наверное, к Марии. Маш, я знаю, что вот сначала вы занимались и довольно успешно рекламным бизнесом. И вдруг в 2000 году, а может быть и не вдруг вовсе, появляется идея или мысль начать заниматься благотворительностью.
Я долго занималась бизнесом и понимаю, каким образом нужно разговаривать с людьми, как четко ставить приоритеты. Поэтому, в общем-то, да потом еще времени очень много прошло с тех пор. В общем-то, фонду уже 18 лет. Конечно, за 18 лет я набрала очень большое количество знакомств, и в том числе это и люди влиятельные, и, ну, конечно, это все люди-единомышленники, с кем мы взаимодействуем. Вот. В основном это такая область социальной ответственности. Это департаменты социальной ответственности, с которыми я всегда работаю вместе. И это Комитет социальной политики при Совете Федерации.
Ну, то есть очень много всего. То есть... А вот важна влиятельность или состоятельность?
Ну... Или какое-то внутреннее состояние человека.
Вот ваших партнеров.
Важно... Влиятельность и внутреннее состояние. Состоятельность не имеет значения, в принципе. Uh-huh. Состоятельность – это, наверное, больше к донорам, к благотворительным, благотворителям, частным благотворителям, которые должны иметь состояние, чтобы им поделиться, скажем так. Вот с ними у меня не очень складывается.
Бывает. Вы знаете, давайте, поскольку Володя тут сразу вопрос ребром поставил, откуда у вас такие связи, кто, как так получилось, что вы на самом высшем уровне общаетесь с влиятельными чиновниками, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о ваших подопечных. У вас такое количество программ, я присоединяюсь к Володиному удивлению, но у меня оно было связано прежде всего с тем, сколько направлений деятельности есть у вашего фонда. И... больше всего меня, конечно, поразило вот это направление социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Ну, то есть, вот, например, ситуация: человеку 30+, он инвалид первой группы, он понимает, что он мог бы что-то делать в этой жизни, но совершенно не понимает, как, потому что он никому не нужен. И перед ним одна за другой закрываются все двери. Он даже образование умудрился, например, получить. Но все перед ним закрывают двери, потому что, ну, кому надо связываться с такой проблемой? То есть человек равно проблема.
Алла, а у нас разве по закону не обязаны какие-то фирмы брать в штат хотя бы одного?
Нет, Володенька, я просто... Ты же знаешь, как у нас...
Я знаю, как у нас.
Даже если в законе что-то написано, это всегда есть 100-500 вариантов, как это обойти.
Конечно, вы правы.
Но, по-моему, есть такая установка, что должны брать инвалидов, обязаны.
Обязаны-то обязаны, но вы же знаете, наверное, что такое бизнес. Каждый из вас понимает, что бизнес, его цель – это получение прибыли все-таки. А взять человека с инвалидностью на работу – это вообще-то очень большое бремя. А бизнес не имеет никаких преференций, никаких. То есть... в отличие от других развитых западных стран, где приветствуется, когда бизнес готов помочь, взять, так сказать, в убыток себе, да, человека. Ведь, понимаете, что такое взять инвалида на работу? Ну, во-первых, нужно создать рабочее место. Это где-то пандус, где-то специальная клавиатура, где-то специальные сигнализирующие устройства, как, например, там для глухих, да. Вот. Это первое. Никто на это денег не даст. Второе – это, конечно, непонимание работодателя, с чем он сталкивается, и его персонала. То есть у нас есть такая стигма. То есть инвалид, и лучше я буду держаться подальше. Да? Вот. И работодатели, и главные менеджеры, конечно, они тоже не отличаются, так сказать, от своего персонала. Кроме того, они боятся, конечно, этой ответственности. Инвалида очень сложно уволить. Он работает на час меньше, чем здоровые люди. Он может лечь в больницу, когда это ему необходимо. И самое главное, он не конкурентоспособен, потому что он работает, ну, может быть, менее быстро. Он не может работать, ну, с таким постоянным стабильным усилием, да? Ему нужно передохнуть, и каждые 15 минут по закону, каждого часа, 15 минут каждого часа он должен иметь перерыв. И, конечно, если мы сравним такого работника,
сотрудника.
Да, сотрудника. И, например, человека...
С тем, который готов пахать как конь 7 дней недели, 24 часа в
сутки. Приехавшего особенно из бывших республик. Угу.
Почему, как вы говорите, в развитых западных странах это не проблема? Почему люди предоставляют те же самые перерывы? Почему люди имеют возможность уйти на час раньше, а может быть и на два? Почему для них не проблема сделать пандус удобный или там, я не знаю что? Почему не проблема отпустить человека в больницу, если ему это нужно?
Еще,
может быть, и оплатить.
Экономические преференции, которые государство дает этим работодателям. Это даже выгодно. Понимаете, для многих.
Вопрос глобальный. Установка какая во главе у нас у всех, включая и власти, включая тех, кто эту власть выбирает? Вот, то есть у всех у нас. У нас государство для человека или человек для государства? Понимаете, когда человек – это ну, либо пушечное мясо, либо винтик в машине, либо там винтик в системе в какой-то, либо что-то еще, и все для каких-то там высоких свершений, зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, тогда и получается, что вот с такими людьми, которые в возможностях ограничены, нет никаких ресурсов для того, чтобы их нормально трудоустроить и адаптировать к жизни.
Боюсь, ты права.
А если государство для человека, как это вот на этом самом загнивающем Западе, который мы так любим все ругать, поносить, понимаете, и просто всеми последними словами выражаться о том, как и почему-то считаем, что нас там все ненавидят при этом. Хотя там на самом деле особо дела-то никому нет до того, что там какие у нас тараканы в голове. Вот. Так вот, на этом самом Западе, там, где, в общем, система выстроена несколько иначе, она работает для того, чтобы человека социализировать. Вот, например, в Германии. Uh-huh. То, что я знаю, да, пример, который близок мне, это Германия. И, вы знаете, мне кажется, что здесь, пока мы в голове у себя что-то не поменяем, пока не будут у нас какие-то вот такие абсолютно рыжие люди, рыжие в хорошем смысле, то есть те, которые выделяются, которые не хотят идти по вот этому самому накатанному пути, для которых, может быть, ну, я не знаю, в бизнесе это, конечно, сложно, но какие-то вещи, связанные с, ну, может быть, заботой, что ли, да, они будут стоять выше, чем деньги, то тогда да. Хотя в бизнесе мне это очень сложно представить. Он иначе не будет работать просто.
Ну, работает же везде. Значит, получается, мы никакая не западная страна.
Нет, ну в этом отношении, мы еще не дотягиваем.
Получается, мы, в принципе, азиатчины, на самом деле.
Ну, на самом деле, чистой воды. Я относила нас как бы уж совсем какой-то либо к одной категории, либо к другой. Вот Мария рассказывала про опыт Германии. В общем-то, там... Да, там действует такое же законодательство, у них тоже есть аналог закона о квотировании, и у них такие, и также есть штрафы, которые применяются к тем работодателям, которые не исполняют этот закон о квотировании. Но все штрафы, которые собираются, да, вот с этих работодателей, они образуют некий фонд, из которого уже государство поддерживает тех социально ответственных и социально заинтересованных работодателей, которые берут на себя время работы с инвалидом, его адаптации на рабочем месте, обеспечение ему сопровождающего персонала. То есть, может быть, начать нужно...
Система работает.
Так вот, готовый пример. Почему вот там, предположим, говорят, вот у нас не надо все в Россию переносить западное, но какие-то вещи, вот, которые просто готовы и которые работают, можно взять и
не
перенести.
Не факт, что у нас это будет работать. Не факт. У нас будут уклоняться от налогов. То есть немцы, они в этом смысле, они...
Немцы.
У них голова другая.
Немцы,
всё-таки.
Они немцы. Да.
Они, у них сознание дисциплинированное.
Да, они законопослушные.
Да, да, да.
У нас
да.
будут проблемы с этим.
У нас будут с этим проблемы.
Но нужно нужно контролировать. Я считаю, что в любом случае это нужно вводить и просто контролировать, требовать, тогда все получится.
Потому что иначе у нас, знаете, в России всегда все на личном подвиге держится. Если есть какие-то прорывы, то это всегда личный подвиг. Вот типа вас, например.
Вот Алла правильно сказала, что это глобальный вопрос. У нас кто угодно занимается благотворительностью, людьми с ограниченной возможностью, да, там, если мы там постараемся политкорректно их назвать, несчастными детьми, сиротами, брошенными, так, только не государство.
Ну да, в основном, надо сказать, что главная сила, да, это все-таки материнские сообщества, которые вынуждены заниматься этой работой для того, чтобы как-то обеспечить жизнь своему ребенку или качество жизни, да, другое. Вот. И, конечно, именно благодаря вот этой силе такой материнской, да, это вот эти проблемы, они понемножку все-таки решаются. И вот, например, закон о социальных услугах, который вот сейчас, ну, принят, да, то есть часть ответственности государство сейчас передаст все-таки НКО.
Вот, и некоммерческим
организациям. Да, это, конечно, ну, на наш взгляд, сдвинет, ну, дело с мертвой точки. Сейчас, ну, созданы такие, скажем, рабочие группы при власти. При власти, которая решает социальные вопросы, при Министерстве труда и занятости, социального развития, при субъектах, при вот таких же департаментах социальной ответственности, социального развития, да, и труда. Вот. И, конечно, сейчас многие вопросы решаются вместе. Это очень медленно. Я считаю, что главная проблема в том, что в верхах не знают, что внизу творится. То есть, понимаете, для того, чтобы что-то изменить, нужно знать всю глубину. И поэтому нужна вот эта связка общества и власть, да, она необходима. Я с вами согласна, что бюджеты, скажем, неэффективно тратятся совсем. Но это тоже именно с этим связано, потому что, как вам сказать, есть какие-то уже есть какая-то колея, да, вот, из нее очень сложно выбраться. Вроде бы программы делаются, и они все направлены на социальные проблемы, на решение социальных проблем, вот, но насколько эффективно эти программы работают, да, вот это никто не смотрит на это, понимаете, то есть, скажем, какой-то пул НКО или каких-то там организаций, которые эту работу делают, но нету, скажем, координации и контроля, настоящего, ну, контроля. Вот достаточно ли средств дано, да, чтобы вот эту работу сделать? Вот я вам скажу, что когда-то я, вот когда я только фонд создала, значит, это была иностранная программа, которая поддерживала здоровье маленьких детей. Донором выступала фармацевтическая организация. Вот. Значит, это была европейская программа, в которой участвовали, ну, в конкурсе участвовали 12 стран, 36 компаний. И вот это было 17 лет назад. И тогда, что для меня, вот, рекламиста, написать программу о здоровье маленьких детей? Никогда не видела инвалидов. Тогда их вообще нельзя было увидеть. Написала очень большую, красивую программу о детях, начиная там с 7 до 13 лет, что мы будем их развивать, будем их обучать, будем их знакомить с разными возможностями. И мне выделили какие-то бешеные деньги. Я уже сейчас не помню, может быть, 800 тысяч фунтов стерлингов на 3 года. Понимаете, что это такое? Я таких, во-первых, о таких деньгах никогда не слышала, несмотря на то, что бизнесом занималась. Вот. Во-вторых, я не знала, как их потратить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях основатель и президент благотворительного фонда «Качество жизни» Мария Кулик и партнер по освещению деятельности этого фонда Юлия Калида. Продолжаем.
Я к чему это все вот рассказываю? Я говорю о том, что вот, значит, Ну, вот получила я, значит, да, вот из этих 12 стран только две страны получили грант. Это я и еще, по-моему, Испания. В Испании какой-то фонд. И вот, вы знаете, потом, в течение 3 лет, да, мы этой программой занимались. Не буду вдаваться в подробности, но я должна сказать, что мне пришлось пойти в правительство Москвы, чтобы найти этот доступ к этим детям-инвалидам.
Понимаете? На которых вам дали деньги.
Да, понимаете,
и
у меня не было опыта.
Которым вы должны помочь.
Да,
и которых,
да,
вы совершенно не знаете в лицо.
Да, я пришла, тогда Швецова была Людмила Ивановна, и сказала, у меня есть деньги, мне деньги не нужны от правительства Москвы. Дайте мне возможность просто работать с этими детьми. И вы знаете, вот сейчас мне, например, за эту программу очень стыдно, потому что вот эти деньги были потрачены неэффективно. Понимаете? Я могла бы сейчас эти деньги потратить эффективнее в 1000 раз.
Проработав 18 лет, нет сомнений, конечно,
во-первых, потому что с 7 до 13 лет. Вот пришел ко мне ребенок 13 лет. Он подходит под программу. Ну, а что дальше? Вот у него 14 дальше, и мы его бросаем. Понимаете, мы уже не имеем права, например. Потом набор самих вот этих развивающих историй, которые мы предложили. Мы тогда не понимали, что должен быть индивидуальный подход. Кто-то может, кто не может. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Понимаете, всех под одну гребенку.
2005 год это был, вы говорите? Когда все началось?
17 лет назад.
17 лет назад.
Это, наверное,
2000-е.
Послушайте, ну вы тогда вообще один из пионеров. Да. Поэтому ничего удивительного, что вы первопроходец. Понятно, что где-то вы не знаете дно, где-то вы напоролись на риф и так далее. Главное, что вы оставили.
Ну, я говорю как раз к тому, что я сказала, о том, что очень многие работают и деньги вот, ну, отдают, но они неэффективны, потому что не продуманы все детали, да, непонятно, каким образом эта эффективность считается, какие критерии, какие оценки, да. Ведь все-таки нужно обязательно знать, ради чего ты это делаешь и какую цель ты преследуешь, да. Иначе это, ну, деньги просто на ветер.
Это правда, это правда. А сейчас-то, в настоящий момент, у вас кто подопечный вашего фонда? А то мы все говорим про законодательную, ну, какую-то, да, базу, да, про чиновников, там, про что-то еще. Главное, вы кому помогаете? У вас,
ну, смотрите, у меня, в принципе, сейчас выделилось 3 направления вот за эти годы. В принципе, наверное, что угодно могу начать и, так сказать, довести до конца. Но я поняла, что... Ну, скажем, больше всего я разбираюсь в вопросе занятости, подготовки к работе, к труду, к адаптации, социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Так.
В принципе, мы прошли, ну, очень тяжелый путь, и были времена, когда и руки опускались, и, в общем...
Да можно себе представить.
Ну, трудно было, в общем.
Еще бы.
Но это помогло, да, вот именно разобраться в этих глубинах.
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Да.
Это единственное, что тут можно сказать.
То есть, вот что сейчас делает фонд? Значит, первое, это все-таки и самая главная программа, это программа занятости инвалидов. Да? Значит, я занималась... скажем, всегда, все время, только теми инвалидами, которые перспективны для свободного рынка труда.
А что это значит?
Это значит, что они смогут быть обучены, что они смогут быть социализированы, и что они смогут быть интересны работодателю. Это не значит, что я отбираю самых... ну, меньше всего инвалидов, да, так сказать, ну, самых здоровых инвалидов, скажем. Нет, это, конечно, не так. Мы как раз, ну, так, на второй группе больше специализируемся, ну, и первая тоже у нас есть. Вот. Я сделала над собой усилия в какой-то момент.
И вы им отказываете?
Не то, что отказываем. У нас есть экспертная группа. Она состоит из 4 специалистов. Это психолог, это HR-специалист, это... социальный работник и менеджер сопровождения, который у нас очень хорошо знает все процессы. Значит, и происходит система отбора. Это очень серьезная методика, которую фонд создал и апробировал. И Это методика, это система тестов определенных, да, которая показывает нам, что... И это система оценок, да, которая показывает нам, что вот этот человек, например, мы можем на него потратить много очень времени даже, ну, и не достичь желаемого результата. Тогда мы его или не берем, или оставляем в резерве в каком-то. Вот. Значит, конечно, бывает так, что тесты направлены на разные его, ну, возможности развития. То есть это и коммуникационные, это и обучаемость, это вообще коммуникативные возможности, потому что некоторые очень закрыты и не воспринимают информацию, например, да, и так далее. И тогда мы понимаем, что вот мы можем, например, развить вот эти две части, да, а вот это, например, мы никогда не сможем развить. И тогда это будут очень большие затраты, но они не приведут к результату.
То есть вы подходите, да, с точки зрения эффективности к, конечно, этому процессу отбора и процессу обучения. И, конечно, это здорово, потому что понятно, что нельзя объять необъятное, нужно как-то сознательно ограничивать те сферы применения своих сил, которые, где вы точно можете отвечать за результаты, а где вы не можете, и просто действительно потратите время это и те же усилия.
Извините, но, да, можно перебью? Да. Это связано прежде всего, знаете, почему так вот я решила? Потому что у нас очень мало времени. Uh-huh. У нас у фондов, у всех есть одна большая проблема. Деньги нам дают на один год. Uh-huh. Понимаете, за этот год я хочу все-таки достичь результата, а не просто так эти деньги потратить. Uh-huh. Понимаете, если бы вот у нас было первое интеграционное предприятие, которое, вот я сказала, что это была страшно тяжелая, да, история, да, мы тогда взяли всех, кто хотел прийти. И там были очень тяжелые и первые группы, и ментальные, и разные. И вы знаете, вот первый год сразу выделилось, там, не знаю, 30%, которые, ну, вошли сразу в эту колею, в процесс адаптации, начали учиться хорошо.
Это, кстати, стандартный показатель. Да. Это я у студентов преподаю, там то же, да, самое. 30% – это те, которые...
Да. А некоторые, вот, ну, вот даже из наши коллеги из психиатрической больницы номер один, они нам говорили о том, что, ну, нельзя вообще смешивать, во-первых. Во-вторых, вы никогда не добьетесь, вот с этими ребятами никогда не добьетесь никаких успехов. И вы знаете, на третий год вдруг эти тяжелые ребята, потому что мы не могли их, это государственные были деньги, мы не могли их не уволить никак, приходилось работать со всеми. И вот на третий год, понимаете, вдруг это... начались подвижки.
Вот видите, вода, понимаете, камень точит.
Да. Вы сейчас успокоили мое сердце, потому что я как раз хотела спросить, ну а как же быть тем, кто, оказывается, вот, не способен вписаться в это прокрустово ложе? Программ, с, там, я не знаю, адаптационных каких-то там, я не знаю, ресурсов, способностей и так далее.
И но, вот, но мы поэтому и предложили и вот не зря метод поэтапной подготовки, угу, инвалидов к свободному рынку труда. Потому что некоторым нужно 3 года адаптации, а некоторым, может, и 5. Mm-hmm. Но потом он 20 лет будет самостоятельно жить, у него будет нормальная самостоятельная жизнь, он будет не нуждаться, да?
То есть... Господи, какое это счастье, я когда хотел у человека появляется такая возможность.
К нашему разговору Юлию Калиду, партнеру по освещению деятельности фонда. Юль, скажите, пожалуйста, то есть вы, я так понимаю, что вы общаетесь с различными средствами массовой информации, и вот такой вопрос. Охотно средства массовой информации публикуют вообще материалы на эту тему? Ведь это не особо дорого продается ведь, да, то есть на эту тему особо читателей ты не купишь. Нужно что-нибудь там жареное, горячее, там какие-то там, я не знаю, рассказы про каких-то этих поп-идолов там и так далее. А вот про простое, человеческое, охотно печатают СМИ?
Ну, в общем, мы над этим и работаем.
Я понимаю, да.
Да, чтобы они охотно печатали. По-разному бывает, по-разному. Иногда можно попасть в какой-то тренд, да, информационный, и твоя история, в общем, она там и к месту и заиграет. И плюс у этой темы социальной всегда есть тоже своя аудитория журналистов, которые, ну, призвание освещать социальные вопросы, социальные проблемы. Вот работать с проектами фонда, с ними, ну, как бы отчасти легко, потому что они все самобытные. Это первопроходцы, это какие-то первые наработки, первый опыт, и здесь есть о чем рассказывать, да, рассказывать интересно, вписывать в контекст тех проблем, которые сегодня стоят перед обществом, перед государством, и это, ну, востребовано, востребовано средством массовой информации. Ну, не всеми, конечно.
Но вы над этим работаете.
Ищем подходы, да, да.
Однако же, вы знаете, я тоже включусь вот в этот вопрос. Конечно, мы, вообще НКО и вообще все общество, которое работает над социальными проблемами, конечно, недовольны тем, как средства массовой информации освещают. Все-таки, вы знаете, есть такая стигматизация. То есть, если...
Назовите это как-то по-другому.
Ну, хорошо.
Костность.
Стереотипность.
То есть, если у нас человек с психическими расстройствами, то это обязательно с топором, или поджег дом, или еще что-нибудь такое, понимаете? А ведь на самом деле люди с психическими расстройствами – это душевные заболевания, они всем нам свойственны. Просто кто-то дошел до определенного
предела.
Просто
кто-то об этом знает, кто-то нет.
Нет, ну у кого-то, у всех бывает депрессия, правильно? Это пограничное состояние психическое. За, как это называется, когда... долго сидишь в компьютере или любишь выпить сильно.
Выпить,
да?
Алкоголизм называется.
Как это называется?
Зависимость, это тоже,
в общем-то, пограничное состояние. Понимаете? А у нас судят, если человек с психическим расстройством, это значит всех под одну гребенку, это значит вот человек опасный, очень странный, и лучше с ним не связываться, страшно, и так далее. Понимаете? А на самом деле в основном это люди с высшим образованием, с большими творческими наклонностями.
Кстати говоря, нередко это люди чрезвычайно талантливые, да, именно в силу этой своей богатой такой одаренности внутреннего мира глубокого, они и получают разные формы.
Им для того, там, чтобы выразить себя и вот эту свою боль, там, им нужно обязательно участвовать в каких-то творческих процессах, коммуницировать, быть социализированными, потому что вот представьте себе, вдруг случилась эта ситуация, и он сразу теряет семью, работу, попадает в психиатрическую больницу, там ему, ну, скажем, дадут таблеточку, да, он...
Там такие таблеточки, что после них надо...
Согласна.
Месяц пропьешь, год в себя будешь проходить.
Хорошо,
что
потом что? Потом
что? Понимаете?
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер», мы сегодня говорим, как выясняется, не только о благотворительности, а, в общем-то, про всех нас. Но, тем не менее, наши сегодняшние гости имеют самое непосредственное отношение к благотворительному фонду «Качество жизни». Это его основатель и президент Мария Кулик и партнер по освещению деятельности фонда Юлия Калида. Программу ведут Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».